Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Лермонтова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о теории познания Аристотеля. А что Аристотель называет наукой и отличается ли она от искусства?
Отличается. Хотя может показаться для некоторых современных материалистов, что то, что Аристотель описал в виде появления общего знания, это и есть научное знание. Но это не для Аристотеля. Это искусство. Наука, как мы помним, не имеет никакой практической ценности. И в этом ее божественность. Любая практически необходимая деятельность – это не научная деятельность. Это опыт, это искусство. Неважно, какое это искусство – врачебное, гончарное, швейное или какое-то другое – оно всегда существует для того, чтобы человек имел возможность жить. Наука – это божественное знание. Это знание о сущностях вещей, о самом общем. Это то знание, которым обладает Бог, который ни в чем не нуждается. И, следовательно, стремясь к научному познанию мира, человек стремится к познанию Бога, а с точки зрения жизни в теле это не имеет никакого смысла.
Как мы помним, поэтому Аристотель говорил, что занятие философией есть высшая наука, потому что в ней нет необходимости. Занимаясь философией, человек приближается к Богу.
Да, и поэтому философия, по сути своей, это богословие, теология для Аристотеля.
Мы сказали, философия – это божественное знание. Оно нам не приносит никакой практической пользы. А опыт – это, наоборот, то, чем мы постоянно пользуемся в жизни и то, что нам помогает существовать. А вот философия и опытные знания как-то связаны?
Да, конечно, связаны. И, как мы уже видели, без участия разума невозможно возникновение искусства. И Аристотель для объяснения участия разума в обработке чувственных данных вводит два очень важных понятия. Два типа разума. Разум активный и разум пассивный. Активный разум – это божественный разум. Это тот разум, который не может не мыслить. Он мыслит всегда. Он знает истину во всей полноте. В человеке есть разум пассивный, который может мыслить, а может не мыслить, может знать истину, а может не знать истину. Это разум возможностный, разум, который может обладать истиной. И задача человека – сделать пассивный разум активным. И когда человек встречается с чувственными восприятиями, эти чувственные восприятия помогают ему активизировать разум, помогают ему, воспринимая формы предметов, понять и узнать сущность этих предметов через их формы.
То есть достичь своей интеллихии.
Да, можно сказать так, достичь своей интеллихии, то есть достичь цели своего существования, которая состоит в познании истины. Иначе говоря, процесс чувственного познания, сущность этого процесса состоит в том, что оно помогает нам актуализировать то знание, которое мы имели в возможности.
Да, потому что чувствам мы доверяем, и чувственное знание пробуждает наше мышление.
Да, именно в этом состоит задача нашего познания. Но фактически Аристотель здесь почти платоник. Как у Платона знание есть припоминание того, что мы видели до рождения в мире идей, Аристотель говорит не совсем так. Знание – это актуализация того, что у нас было в возможности. И мы можем эту возможность сделать действительностью благодаря встрече с окружающим миром. То есть можно сказать так, что мы уже все знали, только не знали, что мы это все знаем. А вот когда смотрим на окружающий мир и начинаем познавать вещи этого мира, мы это знание в себе приобретаем как действительное знание. Трудно с этим, наверное, поспорить. Каждый из нас понимает, что только что родившийся ребенок в будущем наверняка станет грамотным человеком, а может быть даже гением. То есть он фактически в возможности есть уже великий ученый.
Ну вот это немножко похоже на то, как человек, который потерял память, видя те или иные предметы чувственные, к нему опять может вернуться память через ощущение, через чувственное восприятие.
Можно ли я такой пример привести? В любом случае, чувственные восприятия всегда помогают человеку актуализировать то знание, которое в нем есть, но о котором он часто просто не догадывается, забыл или еще не приобрел. В разных жизненных ситуациях это может иметь разный вид. Главное, что знание в душе человека имеется. В виде возможности или в виде действительности зависит от нас самих.
Ну да, как мы уже говорили, душа разумна, и этим разумностью своей она подобляется Богу.
Да, она фактически является частью божественного разума, и поэтому в ней есть вот эта возможность мышления и активный, и пассивный разум. Здесь важно еще отметить вот что. Ведь это аристотелевское учение в каком-то смысле ближе к христианскому пониманию, чем платоновское. Ведь платоновское учение о познании, как припоминании того, что душа видела до рождения, никак не может быть согласовано с христианским пониманием рождения души в момент рождения человека.
Конечно, ведь Платон учит о присуществовании душ.
Да, души переселяются из тела в тело, существуют до рождения, после рождения. Это совершенно не христианская мысль. И поэтому многие философы, отцы церкви, как, например, блаженный Августин, используют фактически эту аристотелевскую мысль об актуализации уже имеющегося в нас знания. Как указывает блаженный Августин, каждый из нас имеет в возможности все божественное знание, потому что мы сотворены по образу Божию. И только лишь от каждого из нас зависит, насколько мы эту свою задачу выполним, насколько мы достигнем этой цели – актуализировать, сделать действительным то знание, которое мы пока имеем только лишь возможности, выполнить ту задачу, поставленную перед нами Богом, быть совершенными. как совершен Отец наш Небесный.
Как мы знаем, это образ и подобие Божие. Образ — это возможность, подобие — это то, к чему мы стремимся.
Да, и поэтому аристотелевская теория познания, как и платоновская теория познания, послужили очень важным отправным моментом для многих христианских философов, которые взяли из их учения их истинные моменты, отбросив ошибочное положение, как, например, ошибочное положение у Платона о предсуществовании душ или ошибочное учение у Аристотеля о отсутствии личностного начала в душе. Соединив то и другое, удалось создать христианское философское учение о душе.
А насколько наше знание соответствует истинному положению вещей?
Да, вопрос очень важный, потому что ведь многие философы, как, например, Демокрит и другие атомисты, утверждали, что в нашем знании есть многое того, чего нет в самих предметах. Известная теория о существовании первичных и вторичных качеств. Есть первичные качества предметов, размеры, вес, форма, которые существуют в самих предметах. И вторичные – запах, цвет, вкус, которые возникают только лишь в человеке в момент познания. Аристотель рассматривает и этот вопрос и утверждает в противоположность атомистам, что все качества присущи самим предметам. Объясняет это следующим образом. Первичные качества – это те качества, которые существуют в предметах уже реально, актуально, действительно, а вторичные качества – это те, которые мы можем актуализировать. Отсюда и возникает заблуждение атомистов, что их якобы в предмете нет.
Ну да, потому что если, например, человек не обладает обонянием, то для него, конечно, эти качества останутся только потенциальными, не актуализируются. То же самое, если человек не видит или не слышит.
Да, совершенно правильно. Скажем, простой пример. Если мы заходим в темную комнату, можем ли мы сказать, какого цвета предметы, находящиеся в этой комнате? Мы можем их ощупать, можем о них стукнуться, на себе прочувствовав, что эти предметы реально существуют. Но цвет предмета мы можем узнать, то есть актуализировать только лишь тогда, когда в этой комнате будет светло.
И наличие у нас этих чувств, которые могут воспринять.
Совершенно верно. Если мы будем продолжать держать, скажем, свои глаза закрытыми, то мы никогда тоже не узнаем, какого цвета предмет. И таким образом первичное качество отличается от вторичных по Аристотелю тем, что первичное качество уже актуально существует в самом предмете, а вторичное качество актуализируется в процессе познавательной деятельности человека. То есть когда человек познает этот предмет, смотрит на его цвет, слышит звуки, исходящие от него, обоняет запах и так далее. Нет человека, эти качества так и остаются в возможности в самом предмете.
Хочется еще раз напомнить, подчеркнуть, что Аристотель – первый философ, который поставил проблему истины.
Точнее сказать так, Аристотель является первым философом, который дал окончательный ответ на этот вопрос, который поставили все же первыми Сократ и Платон. Именно для них в споре с софистами это была главная задача – показать, что истина существует. Аристотель же, в отличие от них, показал не только, что истина существует, но и ответил на вопрос о том, что же такое истина. Обычно Аристотеля считают родоначальником так называемой классической концепции истины, которая утверждает, что истинным является такое высказывание, которое соответствует действительному положению вещей. Но, с другой стороны, у Аристотеля мы можем найти предвосхищение и другой теории истины, которая появится гораздо позднее, в XVIII веке, у Канта, который является родоначальником так называемой когерентной концепции истины. Ведь у Аристотеля в метафизике есть и такая фраза, что истинным и ложным является только сочетание понятий. То есть истинным и ложным может быть только высказывание. Не положение вещей, не соответствие высказывания положению вещей, а само высказывание. Как быть здесь, какое же положение принять Аристотеля, какой же он концепции истины придерживается, классической, утверждающей, что истина – это соответствие наших знаний действительности, или когерентной, которая утверждает, что истинное знание есть правильно построенное предложение.
То есть оно вербально?
Оно вербально, но логически непротиворечиво, то есть это форма выражения формально-логической истинности. Если я говорю, что А равно А, истинно это высказывание или нет? Конечно, истинно. Но какому положению вещей оно соответствует? Да никакому. Аристотель, на то и Аристотель, что он замечает многие грани истины. Он замечает, что одно высказывание истинно в классическом смысле, когда я говорю о предмете, который я вижу, что чем действительно является этот предмет. А с другой стороны, есть и другие высказывания, истинность которых вытекает из самого этого высказывания, как, например, законы логики. Законы не противоречия, а не равно не а, законы тождества, а равно а, закон исключенного третьего, или а, или не а, как говорится, терциум нон датум, третьего не дано, принципы сил логистики и многие-многие другие положения формальной логики Аристотеля.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем этику Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о православных началах поэзии Лермонтова. Хотя, оговорюсь сразу же, мы не будем выискивать в ней прямых и лобовых свидетельств о значимости для него, как для человека именно православной веры, по поводу которой он сам не обольщался и которая не была для него самым главным определяющим в его жизни. Об этом, собственно, он недвусмысленно написал в известном стихотворении, которое я сейчас прочту. «Есть речи, значение темно и ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретишь ответа средь шума мирского, из пламя и света рожденное слово, но в храме, средь боя, и где я ни буду, услышав его, я узнаю повсюду, не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы, ему я навстречу». То есть, и тоже прочитанное молитвой в числе многого прочего, поэт, если придет время поэзии, пожертвует в пользу последней, которая для него значит гораздо больше, чем первое, если рассуждать грубо. Если же не грубо, то дело оказывается значительно сложнее, и об этом я еще буду говорить немного погодя. Пока же отмечу, что христианское начало Лермонтова, о котором, быть может, частенько забывал он сам, все-таки сказывалось в этой поэзии помимо его самого, иногда на уровне вполне проходных в общем контексте произведения строк, скажем, четверостишие из большого стихотворения «Свидание», которого просто не смог бы написать какой-либо иноземный автор, за исключением русского. «Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми». Это уж не говоря о всем знакомом и целиком проникнутом христианским умилительным чувством молитвы или когда волнуется желтеющая нива, и даже о более неоднозначной поэме «Демон», выстроенной, тем не менее, в последовательно христианском духе, что я пытался показать в давней передаче, ей посвященной. В этом смысле даже пресловутый пассаж из «Валерика» «И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» Воспринимаемый преобладающим большинством критики, а вслед за ней и читателей, как пацифистский, может быть смело рассмотрен нами как косвенный кивок в сторону первородного греха, чье влияние на протяжении многих столетий никак не могут преодолеть сменяющие друг друга и одинаково метаемые из стороны в сторону различные человеческие сообщества, или, говоря по-нынешнему, социальные и межнациональные общественные группы. Но вернемся к стихотворению «Есть речи, значение темно и ничтожно», в котором присутствует очень важное для поэзии Лермонтова слагаемое, которое стоит в одном перечислительном ряду с молитвой и даже рифмуется с ней. В нем тоже есть, на мой взгляд, явные отблески православного сознания. Это слагаемое обозначено в стихотворении словом «битва», в прочувствовании которой Лермонтов выступает именно как русский православный человек, и в этом он не знает равных в русской поэзии, за исключением, может быть, лишь Алексея Степановича Хомякова. Но у последнего эта категория выражается в несколько другом, хотя и сходном плане. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить относительно немногочисленные батальные стихотворения Лермонтова со стихами Дениса Давыдова, содержание которых всецело определено этой темой. Все свое поэтическое умение, положившего на воспевание военных схваток, баталий и пирушек между ними, и, собственно говоря, на этой почве его исчерпавший. В этих стихах, несомненно, отразилась русская натура, однако же дух, определяющий поэзию Давыдова, боевой, но и только. Дух же, пронизывающий поэзию Лермонтова, более сложный и другого, более высокого качества. Художественные достоинства я даже не беру в расчет. И философия, так сказать, битвы у него определяется понятиями более сложными, ибо здесь, помимо, собственно, боевого духа, есть еще несколько свойств, присущих характеру русского человека, которые по преимуществу я буду исследовать далее, и которые характеризуют Лермонтова как выразителя русского православного духа не менее, чем его религиозные медитации». Интересно, например, чередование молитвенного и мужественного состояний главной героини стихотворения «Казачья колыбельная песня», которое я позволю себе вам напомнить. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою, ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки баю. По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин, закален в бою, спи, малютка, будь спокоен, баюшки бою. Сам узнаешь, будет время, бранное житье, смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье, я сидельце боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшки бою. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой, провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью, Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю. Стану я тоской томиться, безуспешно ждать, стану целый день молиться, по ночам гадать, стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спишь, пока забот не знаешь, баюшки-баю. Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, молясь о Богу, ставь перед собой. Доготовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Скажу больше, даже и многие чисто религиозные стихотворения Лермонтова то и дело пронизывают, так сказать, боевые нотки, что, кстати, позволяет догадываться о некоторых свойствах его души, в силу различных обстоятельств жизни, не до конца реализованных. Более того, отмеченное свойство дает нам возможность догадываться о его личных, потенциально созидательных качествах в перспективе божественного замысла о нем, как о человеке, замутненных и искаженных греховными наслоениями. Но это большая и глубокая тема, требующая отдельного разговора. А вот если возвратиться к постоянно пульсирующей в поэте военной жилке, то больше всего эту жилку мы можем почувствовать в Валерике. «Подъем ударил барабан, гудит музыка полковая, между колоннами въезжая, звенят орудия. Генерал вперед со свитой поскакал, рассыпались в широком поле, как пчелы с гиком казаки». Уж показались значки там на опушке, два и более. И вот в чалме один мюрит, в черкеске красной ездит важно, конь светло-серый весь кипит, он машет, кличет, где отважный, кто выйдет с ним на смертный бой. Сейчас, смотрите, в шапке черной казак пустился Гребенской, винтовку выхватил проворно, уж близко выстрел, легкий дым. Эй, вы, станичники, за ним! Что, ранен? Ничего, безделка. И завязалась перестрелка, но в этих шибках удалых забавы много, толку мало. Прохладным вечером бывало, мы любовались на них без кровожадного волнения, как на трагический балет. Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Или оттуда же, более кратко, но не менее красноречиво. Чу, прожужжала шальная пуля. Славный звук. Хотелось бы привести еще два чисто батальных фрагмента из стихотворений Лермонтова, где повествование ведется через очень точно выбранного героя, обладателя русского православного мировоззрения. Это «Бородино», где сюжет представлен через речь простого и цельного старого солдата, и тот же «Валерик», где комментатором происходящего выступает рефлексирующий офицер-дворянин. Впрочем, текст Бородина многие помнят, поэтому приводить его я не буду, в надежде, что слушатели сами обновят его в памяти и убедятся в только что сказанном нами. Зато приведу менее памятный фрагмент Валерика. «Едва лишь выбрался обоз, в поляну дело началось». Чу, арьергард орудия просят, вот ружья из кустов выносят, вот тащат за ноги людей и кличут громко лекарей. А вот и слева, и с опушки, вдруг с гиком кинулись на пушки, и градом пуль с вершин дерев отряд осыпан. Впереди же все тихо, там между кустов бежал поток. Подходим ближе, пустили несколько гранат, еще подвинулись. Молчат, но вот над бревнами завала, ружье как будто заблистало, потом мелькнули шапки две, и вновь все спряталось в траве. То было грозное молчание, недолго длилось оно, но в этом странном ожидании забилось сердце не одно. Вдруг залп. Глядим, лежат рядами. Что нужды? Здешние полки — народ испытанный. «Штыки! Дружнее!» — раздалось за нами. Кровь загорелась в груди, все офицеры впереди верхом помчались на завалы, кто не успел спрыгнуть с коня. «Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы! В приклады, и пошла резня, и 2 часа в струях потока бой длился, резались жестоко, как звери, молча с грудью грудь, ручей телами запрудили, хотел воды я зачерпнуть, и зной, и битва утомили меня, но мутная волна была тепла, была красна. Но ведь это еще не все, ибо далее, после кровавой сечи, столь виртуозно отображенной в стихотворных строках, внезапно возникает высочайшая пронзительная нота, выраженная, между прочим, в крайне простых и непафосных словах. На берегу, под тенью дуба, пройдя завалов первый ряд, стоял кружок. Один солдат был на коленях. Мрачно, грубо казалось выражение лиц, но слезы капали с ресниц, покрытых пылью. На шинели спиною к дереву лежал их капитан. Он умирал. В груди его едва чернели 2 ранки, кровь его чуть-чуть сочилась, но высоко грудь и трудно подымалась, взоры бродили страшно. Он шептал: «Спасите, братцы!» Тащат в горы. «Постойте, ранен генерал, не слышат». Долго он стонал, но все слабей и понемногу затих и душу отдал Богу. На ружья, опершись кругом, стояли усачи седые и тихо плакали. Потом его остатки боевые накрыли бережно плащом и понесли. Тоской томимый им вслед смотрел я недвижимый. Что это, как не проявление православного мироощущения? Что, правда, не мешает Лермонтову здесь же выражать и соседствующие с христианством, а иногда и прямо противоположное ему влияние. Не раз оговаривается он, например, о своей приверженности к Корану, чье учение о божественном фатуме было, бесспорно, ему очень близко. Наиболее открыто, кроме Валерика, оно выражено в «Фаталисте», это уж не говоря о вещах с восточным колоритом. Указанным ощущением пронизана, к примеру, вся структура поэмы в прозе «Ашик-Кериб». Кстати, в приведенных мною военных стихах нетрудно заметить также и весьма изощренный описательный психологизм, который не просто перекликается с параллельно пишущейся лермонтовской прозой, но и позволяет делать совершенно определенные предположения в смысле дальнейшего развития этого мощного таланта в довольно четко просматривающемся направлении. Ибо уже здесь со всей очевидностью проявляются те черты, которые определяют Лермонтова уже не как поэта, но как прозаика. Более того, здесь брежут те литературные особенности, которые возьмут на вооружение и разовьют пришедшие вслед за Лермонтовым и озирающиеся на него позднейшие русские прозаики. Достаточно назвать раннего Льва Толстого с его «Севастопольскими рассказами» и «Казаками», да и с более поздними «Войной и миром» и «Хаджи Муратом», например. И, наконец, несколько неожиданное в Лермонтове чувство державника-монархиста и даже незаурядное чутье геополитика, сказавшееся в стихотворении «Спор», который я без комментариев приведу сейчас целиком, предварив цитирование всего лишь несколькими пояснительными замечаниями. Действие «Спора» относится к временам разгара Кавказских войн, в ходе которых, как известно, столкнулись интересы России, Англии, восточных мусульманских, соседствующих с Кавказом стран и тяготеющей к последним горской элиты. Гора Шат — это покоренный к тому времени Эльбрус. Казбек, уже выступающему второй стороной этого необычного спора, еще предстоит быть покоренным. Его позиция, таким образом, представляется Лермонтовым как позиция кавказских имамов, не желающих быть покоренными кем бы то ни было, но тяготеющими при этом к своим более могущественным мусульманским соседям. Несостоятельность этой позиции и развенчивается в споре, где сам Казбек, обративший взор в сторону этих стран, видит их дряхлость, сонливость, стагнацию по современной терминологии. И напротив, обратившись в сторону России, он видит энергическое движение, бодрость, напор, перед которыми рано или поздно он должен будет преклонить голову. Привожу лермонтовский текст. «Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат горою был великий спор. «Берегись, — сказал Казбеку седовласый чад, — покорился человеку, ты недаром брат. Он настроит дымных келей по уступам гор, в глубине твоих ущелий загремит топор, и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь. Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы, да цари орлы. Люди хитры, хоть и труден первый был скачок, берегися, многолюден и могуч Восток». «Не боюсь я Востока, — отвечал Казбек, — род людской там спит глубоко, уж девятый век. Посмотри, в тени чинары пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин, и, склоняясь в дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима богом сожжена, безглагольно, недвижимо, мертвая страна. Дальше, вечно чуждой тени, моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для цветных шатров и поет, считая звезды, про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя. Нет, не дряхлому Востоку покорить меня. «Не хвались еще заранее», — молвил старый шат. «Вон, на севере, в тумане, что-то видно, брат». Тайно был Казбек огромный, вестью той смущен, и, смутясь на север темный, взоры кинул он. И туда в недоумении смотрит полный дум, видит странное движение, слышит звон и шум. От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки, веют белые султаны, как степной ковыль, мчатся пестрые уланы, подымая пыль, боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамены, в барабаны бьют, батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И, испытанный трудами бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал седой. И идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думой, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек затих. К только что прозвучавшему добавлю, что хорошо бы почаще перечитывать это стихотворение нынешним кавказским, да и закавказским политикам, да и не только им. И еще несколько собственных впечатлений как читателя в контексте предыдущих рассуждений, следя за плавными панорамными переходами и в особенности за виртуозно переданным посредством чеканных рифмованных четверостишей неотвратимым движением одушевленных солдатских масс, ведомых Ермоловым, именно он и есть идущий впереди них тот самый седой генерал. Не только испытываешь гордость за непобедимую силу русской армии, увы, былую, и кажется уже почти невозможную в наши дни, но и понимаешь, что писал эти строки не какой-нибудь гражданский фитюлька, но воин, и притом воин, мыслящий весьма масштабно и даже исторически. Это же присутствует и в Бородино, и в Валерике, и даже в более камерных стихотворениях. Наиболее же явственно и историческое, и монархическое, и православно-народное мироощущение выразилось у Лермонтова в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», о которой мы будем говорить в следующем эфире.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Алексей Пантелеев. Рассказ «Маринка». С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время возвращалась с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления. Я поклонился и сказал: «Здравствуйте, красавица!» Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх. После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок. Она была и в самом деле очень красива. Черноволосая, курчавая, большеглазая. Еще немножко, и можно было бы сказать про нее «вылитая кукла». Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец. Такой румянец не наведешь никакой краской. Про такие лица обычно говорят «кровь с молоком». Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно. И вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество, главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками. Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей 6 лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее 6 кукол и 1 мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а булочки за 40, то есть 40-копеечные венские булки, простой французской. Правда, все это я узнал не сразу, и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала, и порче не поддавалась. Хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она единственная, и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жмется к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом, даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения. Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка, ко всему прочему, еще и артистка, поет и танцует. Я попросил ее спеть. Она отвернулась и замотала головой. «Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?» «Нет, и плясать не хочет». «Ну, пожалуйста», — сказал я. «Ну, чего ты боишься?»
«Я не боюсь, я стесняюсь», — сказала она, посмотрев на бабушку. И также, не глядя на меня, храбро добавила. «Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь».
Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг, грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и булочек за 40, даже самое пребывание ночью в чужой квартире, все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец». И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывает в ребенке сказочные чудовища, всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи. Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец? «Я бы его стулом», — сказала она.
«А если стул сломается?»
«Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается, я его лампой. А если лампа разобьется, я его галошей». Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль — мишени. Было это в августе или в сентябре 1941 года. Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового 1942 года. Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенные, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта. Смерть стала здесь явлением обычным и привычным. И все меньше находилось охотников спрятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов. Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег. Он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить буржуйку. Маринка уже 2 месяца лежала в постели. Убогая фитюлька нещадно коптила. Я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды, теплилась маленькая Маринкина жизнь.
«Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри».
Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло. Не хватило силенок.
«Дядя», — сказала она.
Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза, и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки. Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица. Угрюмо смотрела она куда-то в сторону, туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень
от дымящейся коптилки. Я принес ей подарок — жалкий и убогий гостинец. Кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства. Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо». Только, расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. И, подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне. Молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки. «Бабушка», — сказала она, — голос у нее был хриплый, простуженный. «Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде». Бабушка не ответила. «А теперь что, не можешь?» — спросил я. Она покачала головой. «Нет». Бабушка опустилась на стул, заплакала. «Боже мой!» — сказала она. «Когда это все кончится только?» И тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала. «Ах, бабушка, замолчи! Ты мне надоела! Когда это кончится? Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится!» Селенки изменили ей. Она снова упала на подушку. Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил. — А ты немцев все еще боишься, Маринка? — Нет, не боюсь, — сказала она. Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей. — А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату? Она задумалась. Глубокие недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы. Стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться. Полена во всем доме днем с огнем не найдешь. Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки. — Что? — переспросил я. — Я его укушу, — сказала Маринка, и зубы еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату. Я погладил Маринкину руку и сказал. — Он не придет, Маринка. Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих не досчитались мы по весне. А Маринка выжила. Я видел ее весной 42-го года. Во дворе на солнышке играла она с подругами. Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно — держаться на одной ноге. Тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это. Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу. — Дядя, — сказала она, обнимая меня, — какой вы седой, какой вы старый! Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга
какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость. Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня. — Дядя, — сказала она, смущенно улыбаясь, — знаете что, хотите, я вам спляшу.
— Ого! — сказал я. — Ты уже можешь плясать?
— Да, немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки.
— Нет, Мариночка, не надо, — сказал я. — Побереги силенки, они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне, знаешь когда? — Когда мы доживем до победы. Когда разобьем фашистов.
— А это скоро?
Я сказал, да, скоро. И сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга. 1942 год.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.